нами в импровизированной студии «Радио Спутник» на полях заседания Межправсовета России и Кыргызстана Дмитрий Константинов, директор представительства «Росатом» Центральной Азии в Кыргызской Республике. Приветствую вас.
Здравствуйте.
Ну, о «Росатоме» ходит много слухов в Центральной Азии, да, о том, что здесь очень большие перспективы как в плане энергетики, так и по другим проектам.
Так, и какой слух нужно именно прокомментировать?
Ну, я, наверное, хочу просто развеять домыслы, о котором говорят, да, люди, и узнать, как говорится, из первых уст, какие цели имеет «Росатом» в нашем регионе.
«Росатом» в первую очередь в Кыргызской Республике занимается проектами зеленой энергетики. Это проекты в области ВИЭ, так называемых возобновляемых источников энергии, гидроэнергетика, ветроэнергетика. В том числе «Росатом» занимается проектами в области ядерной медицины. Проекты, у нас есть определенное взаимодействие с Министерством энергетики по водородному направлению.
Замечательно.
Также «Росатом» занимается в Кыргызстане, ну, это, скажем так, были новые направления, а вот такое же направление, с которым, которое уже имеет многолетнюю историю, это, конечно, история с рекультивацией хвостохранилищ, хвостохранилищ в Кыргызстане и там, приведение территорий, где эти хвостохранилища находятся, в экологически пригодное состояние. В том числе у нас есть определенные обсуждения, определенные переговоры с Министерством энергетики по проекту атомной станции малой мощности. Это в том числе такая...
Это то, что на основе «Ритм-200»?
Да, это на основе реактора «Ритм-200». И эта технология имеет референции в Российской Федерации. У нас есть плавучая атомная электростанция «Академик Ломоносов» в Пивеке, которая уже работает и производит топливо. Это атомная станция малой мощности. И вот мы как раз предлагаем Кыргызской Республике технологии «Росатома», современные технологии, которые вот позволят в том числе реализовать и такой проект.
Я знаю, что и в Якутии подобный проект.
В Якутии проект сейчас в стадии реализации. То есть это проект, который «Росатом» вместе с правительством Якутии сейчас прорабатывает. Есть определенная площадка, где этот проект будет реализован. Есть понимание мощности, самой структуры проекта. Это будет такая первая пилотная наземная история. То есть плавучая атомная электростанция – это история как бы на воде.
Так.
А проект в Якутии – это будет наземная история. Но и там применяется одинаковая технология реактора на основе реактора «Ритм-200». И вот как раз эту технологию мы предлагаем Кыргызской Республике. То есть первая референция, безусловно, в России, в Российской Федерации. Мы так, это, так сказать, стратегия «Росатом», как мы работаем. Но вот именно эту технологию мы и предлагаем Кыргызстану.
Ну вот давайте так, сравним два региона – Якутия и Кыргызстан. Все-таки сейсмически неактивная территория. А Кыргызстан – это где молодые горы, где часто землетрясения. Вы, наверное, недавно чувствовали, да, толчки в Бишкеке?
Честно говоря, я толчки не чувствовал, но слышал о них, читал о них в газетах. Но, смотрите, это такое достаточно... важный вопрос, прежде всего, для населения Кыргызской Республики, которые задают, и его в том числе. Мы, кстати, вот немножко небольшое отступление, мы специально для сейчас для Министерства энергетики проводим вот уже второй семинар по технологии атомной станции малой мощности, ну и вообще по всем аспектам, вопросам, которые связаны с реализацией этого проекта. Поскольку мы понимаем, что прежде чем такой сложный проект, ну, сложный в том числе для восприятия населением Кыргызстана, для того, чтобы этот проект можно было обсуждать публично, конечно же, прежде всего нужно ответить на вопросы, которые возникают у Министерства энергетики, у профильных ведомств, у экспертов, чтобы они четко для себя понимали ответы на самые такие вопросы, которые будут возникать у населения.
Ну, давайте так, развеять страхи, если прямо говорить.
Ну да, в том числе развеять страхи, потому что в целом Росатом, поскольку мы реализуем проекты атомной станции и в России, и за рубежом, и там практически около 12 стран за рубежом, где мы строим атомные станции, ну, большой мощности прежде всего. И во всех странах, во всех регионах задают одинаковые вопросы. Одинаковые вопросы, касающиеся безопасности, одинаковые вопросы, касающиеся экологии. И, конечно же, тут невозможно что-то скрывать. И поэтому мы привыкли на все эти вопросы отвечать. На них самое главное, что есть на них все ответы, на все эти вопросы есть ответы, которые позволяют какие-то, скажем, вопросы, которые, ну или этапы сооружения, или этапы реализации, этапы эксплуатации атомной станции, они позволяют сделать их безопасными с точки зрения эксплуатации, с точки зрения
в том числе сейсмостойкости.
С точки зрения, да, взаимодействия именно с населением. Что касается сейсмостойкости, значит, при выборе площадки для размещения атомной станции всегда выбирается такая территория или такое место, которое наименее подвержено, даже я по-другому скажу, выбирается такое место, чтобы, например, оно не было на разломе литосферных плит. То есть оно должно стоять четко на плите, которая полностью целиком состоит из одного пласта. Тогда даже когда происходят подземные толчки, да, в этом случае, так сказать, земля двигается, но разлома в этом месте произойти не может, потому что литосферная плита, она крепкая, плотная и без повреждений. И в этом случае как бы атомная станция, она специально спроектирована. То есть понятно, что если мы строим атомные объекты в сейсмоопасных регионах, ну, например, Армения, это в том числе сейсмоопасные, и там стоит атомная станция. Более того, там уже проводится очередная модернизация для того, чтобы увеличить срок реализации, срок службы проекта. Вот, поэтому мы здесь как раз в том числе с точки зрения там, Кыргызстана, нужно выбирать просто такие площадки и анализировать. И вот сейчас как раз мы в том числе с там, Министерством энергетики Кыргызстана как раз обсуждаем вопросы площадок и смотрим в том числе, какая площадка наиболее пригодна. Именно, ну, пока это еще идет этап как бы больше, ну, так называемый этап пред-ТЭО, когда мы пытаемся на основании там, определенного количества параметров, ну, там, площадка, мощность, стоимость, доступность, инфраструктура вокруг, вот пытаемся на основании этих параметров понять, какое наиболее пригодное место, там, безопасность, понять на основании этих параметров, какое наиболее безопасное место для того, чтобы проект реализовать.
Замечательно. Я предлагаю уже не в рамках межправсовета, да, заседания, а прийти к нам в студию и сделать более обширную, наверное, беседу для наших радиослушателей, чтобы вы пояснили все интересующие кыргызстанцев вопросы.
Безусловно, я считаю, что это абсолютно правильно, потому что вот такие вопросы, любой энергетики вопросы, они должны, безусловно, обсуждаться и там выноситься на суд общественности. Единственное, что здесь эта история, этот проект, он, безусловно, должен восприниматься как проект Кыргызской республики. И здесь, я думаю, что в том числе и Министерство энергетики Кыргызстана, безусловно, должно в этой истории участвовать. Я имею в виду с точки зрения интервью и с точки зрения донесения до населения, потому что все-таки, когда как бы собственные представители Кыргызстана говорят о том, ну, уже, так сказать, углубившись и поняв там все детали, когда они представляют эту историю народу.
Это выглядит более доверчиво, да. Это
наша задача, понимаете, как раз там все-таки наша задача — это максимально открыто, честно до, так сказать, заказчика нашего все-таки непосредственно, все-таки Минэнерго для нас заказчик.
Да. А вы исполнитель, давайте так.
Мы исполнитель, да. Донести всю правду о том, что из себя представляет данный проект. А вот уже Минэнерго, Министерство энергетики, оно как непосредственно там, представитель Кыргызстана должно эту всю правду донести уже до народа. Мы тоже это можем делать и будем это делать. И у нас будут совместные мероприятия, которые мы будем проводить еще раз для того, чтобы... Потому что это все-таки такой большой проект. Это не проект даже министерств России. Это проект страновой, поэтому, безусловно, население здесь должно участвовать. И то, о чем вы говорите, что там... А у населения точно есть вопросы, потому что там читают какую-то информацию, но пока не все понимают. Даже мы, проводя семинары... в Кыргызстане, когда приглашаем ведомства, профильные, которые разбирают, которые в том числе занимаются этими вопросами, они в том числе задают нам вопросы, касающиеся вот данного проекта, то есть и у них возникает, а они все-таки уже профессиональные, профессионалы, эксперты, специалисты, поэтому ну, у населения, безусловно, таких вопросов будет еще больше, но мы тут готовы на них отвечать. Единственное, что там, так сказать, не хотим перетягивать одеяло на себя, то есть вот все-таки нужно... Мы всегда вот здесь подчеркиваем, что главный здесь, главное действующее лицо – это Кыргызстан в лице Министерства энергетики. Поэтому вот совместно мы готовы.
Мы с вами встретились на полях заседания Межправсовета. Да? Расскажите о роли этого заседания в сотрудничестве между Россией и Кыргызстаном.
Хороший вопрос. Здесь обсуждаются вопросы, да скажем так, здесь обсуждаются там ключевые проекты в Кыргызстане, которые ключевые проекты Российской Федерации и Кыргызской Республики, которые реализуются на благо Кыргызстана. У Росатома, безусловно, уже здесь есть такие проекты. Это проект малой гидроэлектростанции Лейлек в Баткенской области.
Даже так?
Да, мы уже там совместно с кыргызским партнером, Кыргызской Ганат, при непосредственном участии Российско-Кыргызского фонда развития, который финансирует эту историю, мы сейчас реализовываем проект «Малый ГЭС 6 мегаватт» в Баткенской области. И ну, это отдаленный регион в Кыргызстане, который иногда чувствует, что он не совсем... О нем помнят, поэтому, ну, мы, честно говоря, конечно, не так подходили к этому проекту, а то уже потом мы поняли, что это так, поэтому, что знаете, с двойным усилием и, так сказать, прилагая дополнительные ресурсы, начали работать в этом регионе. Ну, я там был уже, наверное, раз 10, при том, что дорога из Бишкека, раньше я даже из Москвы, Москва-Бишкек, потом...
Ну, это там вкусно.
На всем протяжении, я бы сказал, на всем протяжении от Аша до Баткена вкусно. Вот, но это такой, это наш первый пилотный, скажем, даже так проект в Кыргызстане, именно с точки зрения малых гидроэлектростанций, поэтому мы максимально к нему внимательны, ответственны. Нам здесь очень помогают и кыргызские партнеры, Российский фонд развития, но мы планируем до конца этого года тоже проект построить.
То есть он уже даст первую энергию?
Он строится, там уже значит, идут строительные работы, только недавно было одобрены контракты на поставку оборудования, то есть мы планируем до конца года запустить малую ГЭС «Лейлек». Сейчас у нас есть еще ряд проектов, которые мы в том числе здесь реализовываем. Вот вообще, что касается малой гидроэнергетики, это вообще Кыргызская Республика один из там, главных игроков мировых именно по гидроэнергетике, и в том числе по малой гидроэнергетике. И мы здесь, вот наша стратегия – это работать с заказчиками на самом раннем этапе. Потому что кыргызские заказчики, они очень целеустремленные, активные. Малая гидроэнергетика их интересует их очень сильно. Но они не всегда понимают, как правильно вот выстроить этапы реализации проекта, чтобы прийти к правильному результату. Правильный результат – это экономически эффективный проект. И здесь мы вот, через нас с нами мы встречаемся с большим количеством заказчиков, так все-таки нам получилось так правильно выстроить работу, в том числе благодаря Российско-Кыргызскому фонду развития, когда к нам приходят заказчики на ранних этапах. И мы всегда стараемся их направить в то русло, что сначала нужно правильно разработать ТЭО. Ну, документация. Документация – это вообще мозги проекта. И которая включает в себя правильное расположение места, где ты забираешь воду, правильное место, где ты отдаешь воду, длина водозаборного канала, какие нужно турбины разместить. Вот только...
Градус лопастей, давайте даже все это...
Лопаток. И вот только в том числе эти все эти параметры правильно учтены, тогда можно, значит, говорить о том, что проект имеет хорошие шансы быть реализованным, во-первых. Во-вторых, быть реализованным и должна быть и будет получена та мощность, которая запланирована. Во-вторых, не будет перерасхода средств на строительные работы. А это означает, что заказчик, в том числе как инвестор, он вернет свои деньги в разумные сроки окупаемости. Там 7-8 лет, ну в пределах 10 лет, скажем так. И это хорошая, правильная модель и хорошая, правильная история. И вот мы как бы стараемся заказчиков направить именно вот, вот мыслить в этом направлении, но не то чтобы направить, то есть мы готовы для них разработать ТЭО. Хотя ТЭО, мы всегда говорим заказчикам, что ТЭО это достаточно сложная история, ну, да. Сложная с точки зрения там, количества времени, которое ты тратишь, там 3 месяца в среднем это время разработки одного ТЭО. Стоит оно не очень много. Я бы сказал, что по сравнению с проектом, который, где средняя стоимость 1 мегаватта около 1 миллиона долларов, стоимость ТЭО это даже меньше там, да, 2% от стоимости 1 мегаватта. А если там говорим про проект больше, то поэтому, но при этом ТЭО это ключевая вообще, ключевой фактор в правильной реализации проекта. И поэтому мы всегда заказчикам говорим, начните, обратите внимание на ТЭО, найдите себе правильную проектную компанию, которая вам сделает ТЭО, и дальше вам будет уже самим проще такие проекты реализовывать. Но в том числе мы и свои, так сказать, услуги в этой, вот в области разработки ТЭО предлагаем. Просто потому, чтобы, хотя для нас ТЭО не является приоритетом. Мы, Росатом выступает как генподрядчик, то есть он может построить гидроэлектростанцию. Мы выступаем как инвестор, соинвестор. Мы можем построить гидроэлектростанцию за свой счет, а инвестиции возвращаем за счет тарифа, который электричество продаем в сеть и за счет того, что государство покупает электричество по определенному тарифу зеленому, мы эти инвестиции возвращаем. Мы можем покупать действующие ГЭС, модернизировать их и тоже также потом возвращать свои инвестиции. Ну, то есть здесь у Росатома много разных ролей именно в области гидроэнергетики, которые могут, так сказать, помочь Кыргызстану эти проекты действительно построить и электричество от малых ГЭС получать. Потому что малый ГЭС это вот с точки зрения экологии, с точки зрения вот такой там, доступности электроэнергии для вот отдаленных районов, для промышленности, для, может быть, отдаленных поселений, которых в Кыргызстане много. Да. Это очень правильный такой зеленый источник электроэнергии. И вот этому направлению мы уделяем прям колоссальное внимание. И вот запускаем разные, абсолютно разные, как бы, используя разные возможности, пытаемся и проекты реализовать, и в том числе донести до заказчиков вот такой вот наш подход, чтобы... Потому что мы понимаем, что заказчик, в принципе, в Кыргызстане заказчики умеют слушать. И когда вот им объясняешь, самое главное там открыто и честно, что вот правильный подход, поэтапный подход к реализации проекта именно вот такой, они всегда это слушают, они всегда это воспринимают. Если там нет никаких, скажем так, других подковерных историй, то, как правило, заказчик всегда соглашается и старается пойти именно по этому пути. Чаще всего даже с нами. Вот. Это вот что касается гидроэнергетики. Есть еще проект ветроэнергетики.
Так.
Мы сейчас как раз с Министерством энергетики обсуждаем несколько площадок, где можно реализовать проект.
Я даже предполагаю, где.
Пожалуйста.
Балыкчи и Чонгалай.
Вот Балыкчи, к сожалению, не подходит площадка, потому что...
Там перерывистый ветер.
Там, скажем так, ветер на низких высотах. А вот мы все-таки говорим о высоте более 100 метров, и там в Балыкчи, по нашим замерам, ветра не очень много. Но есть площадка тоже на Иссык-Куле, чуть ближе, чем Балыкчи, я имею в виду к... Да. И там вот ветер есть, но вот мы сейчас как раз есть площадка в Баткене, есть площадка в Нарыне. Мы недавно подписали с Министерством энергетики меморандум, где, собственно, вот такое взаимодействие с нами, такое взаимодействие между нами мы закрепили и сказали, что решили совместно, что вот проект ветропарка мы попробуем совместно сделать. Потому что у Росатома здесь тоже есть очень интересная история. У нас есть компания «Нововинд», которая построила более 700 мегаватт ветра, да, очень много. Прилично. Прилично. В Российской Федерации. И сейчас как раз выходит на зарубежные рынки, в том числе с точки зрения инвестиций, и выступает как генподрядчик. То есть новый винт, примерно та же самая модель, как по гидроэнергетике, может построить за свой счет ветропарк в Кыргызстане, и за счет тарифа существующего, то есть никаких преференций не нужно, существующего тарифа 5,442 сома, зеленого, возвращать свои инвестиции, а кыргызский потребитель будет получать электроэнергию от ветропарка, от зеленого.
Говоря о нашей республике, нельзя не упомянуть еще одну зеленую тему, это солнце.
Да, здесь не хочу, так сказать, говорить ничего, скажем так, про солнце ни в позитивном, ни в негативном, просто потому что, хотя у меня есть там свои, конечно, мысли на этот счет, просто потому что я знаю, у меня коллеги, которые здесь занимаются солнечной энергетикой, это наши хорошие партнеры, но Росатом солнечной энергетикой не занимается, то есть у нас гидроэнергетика и ветроэнергетика, и в принципе я считаю, что это боль, и, конечно же, безусловно, атомная энергетика, да, я считаю, что этого более чем достаточно, при всем уважении к солнцу. Есть страны, для которых солнце действительно эффективно. Вполне возможно, кстати, что Кыргызстан именно эта страна. Говорю, вполне возможно, потому что я не настолько сильно углубляюсь в эту тему. Просто с точки зрения ВИА, с точки зрения вообще источников электроэнергии, безусловно, самый экономически целесообразный – это атом. И для Кыргызстана с точки зрения стоимости за киловатт на протяжении срока службы атомной электростанции, это там практически 100 лет, ну, 80 лет, и это самый экономически целесообразный источник электроэнергии. Все-таки Кыргызстан – это тоже с точки зрения финансов умеренная страна. И я считаю, что атомная энергетика на первом месте с точки зрения стоимости, гидроэнергетика, ну, пускай на втором, но конкурирует. На третьем месте я бы поставил ветер, а солнце я бы поставил на четвертое место. Но опять же, здесь с точки зрения стоимости на четвертое место, но с точки зрения, конечно, количества солнца в Кыргызстане, то есть, безусловно, Кыргызская
республика... 296 солнечных дней.
Да, на солнце надо обращать внимание, но имейте в виду, что с точки зрения стоимости это будет дороже. Но с точки зрения, конечно, солнечных дней, наверное...
Еще один момент, Дмитрий, давайте, наверное, обсудим и будем завершать нашу короткую беседу. Я все-таки еще раз настаиваю прийти к нам в гости, и мы пообщаемся более, как говорится, предметно. Хостохранилище. Я знаю, что у России есть технологии безотходного производства электроэнергии по атомным... в различных атомных реакторах. То есть отход от одного вида реактора переходит в другой, перерабатывается, вырабатывает энергию, превращается в другой вид, так скажем, материала. И этот материал используется в третьем виде реактора. Это и есть безотходная технология. И, по-моему, там Брест-300 этот проект назывался, насколько я помню. Можно ли, так скажем, материалы, которые хранятся у нас в хостохранилищах, да, использовать и в этом частном случае?
Так, ну здесь мы заходим на очень тонкий лед, поскольку здесь уже, да, здесь уже нужны квалифицированные, да, специалисты, которые правильно ответят. Я только вам, знаете, вот так прокомментирую, что, безусловно, есть отработавшее топливо, которое... которое является... производственной частью атомных станций, безусловно, отработавшее топливо это делится на ту часть, которая перерабатывается и вновь может использоваться как часть топлива для атомных станций. Есть та часть топлива, которая направляется уже на хранение, которая уже не перерабатывается. Что касается хвостохранилищ, я, опять же, это может быть даже не столько для того, чтобы это, по-моему, где-то публиковать, это просто я, потому что я, еще раз, не квалифицированный специалист в этой области, но я думаю, что то, что на хвостохранилищах, это уже, как правило, то, что захоронили. И здесь как раз, это как раз та часть, которую уже невозможно переработать, которую действительно нужно захоранивать, она должна уже, там, должен пройти какой-то там длительный период распада, и ее уже нельзя переработать, и здесь нужно только вот использовать хвостохранилище для того, чтобы ее где-то хранить. Но, еще раз говорю, это не как специалист, поэтому, возможно, вот эту часть можно как-то там оставить просто в рамках нашей беседы.
Хорошо. Ну, давайте тогда я хочу пожелать Росатому, в том числе другим российским компаниям, которые сегодня присутствуют на заседании Межправсовета, найти хороших партнеров в Кыргызстане, найти выгодные контракты для друга, взаимовыгодные для двух стран. Угу. Ну и, конечно же, наращивать сотрудничество в условиях, как говорится, геополитической турбулентности, сближения Востока и России сегодня более актуально, наверное, чем как никогда.
Да, я вот здесь хочу, кстати, выразить спасибо большое за теплые слова. Вот особую благодарность Кыргызстану, кыргызскому народу, который очень живо и искренне поддерживает Российскую Федерацию. Я вот нахожусь здесь, работаю и проживаю в Кыргызстане уже практически год. Угу. И встречаю исключительно такое теплое дружеское взаимодействие, нацеленность на, так сказать, именно на сотрудничество без оглядки на то, что происходит вокруг. И в этом смысле даже, честно говоря, немножечко даже еще больше полюбил Кыргызстан, потому что неожиданно тепло и неожиданно как-то вот по-свойски, по-семейному Кыргызстан встречает российских людей, российский бизнес, российские компании. Здесь абсолютно не чувствуешь. Вы знаете, вот если есть такое вот сейчас понятие современное, дружеские, недружеские страны. Но вот я не знаю, можно ли быть дружелюбнее, чем Кыргызстан. Прямо абсолютно искренне это говорю. И вот как бы призываю российские компании, если кто-то, так сказать, сейчас находится, пребывает там в состоянии, когда не понимает, ожидания. В состоянии ожидания, не понимает, где сейчас имеет смысл развивать бизнес, вот вам прям сразу говорю, Кыргызстан – это именно то место, где вы вообще не ощутите какого-то, каких-то глобальных историй. Здесь бизнес, здесь кыргызские партнеры нацелены на бизнес с точки зрения бизнеса, без всяких оглядок на то, что происходит вокруг. И поэтому, вот еще можно сказать, то время, которое сейчас уже там в западных странах, его уже не существует, в Кыргызстане – это именно оно сохранилось.